Братья, сегодня так получается, что темы такие мрачные. Искушение, грех, разлад. Сейчас будем говорить между Богом и человеком. Но так как тема большая, поэтому на один день выпало столько темных тем. Я думаю, в проповеди нам все-таки нельзя так долго останавливаться вот на такой, да? Завтра у нас будет день спасения. Послезавтра, если Господь позволит, процесс спасения, то есть оправдание, избрание. Ну, а последний день – уверенность в спасении. То есть темы пойдут лучше. Поэтому, что такое впечатление, что догматика о спасении – это, ну, так все сгущено, так все мрачно. Ну, а с другой стороны, думаю, все-таки, где как не здесь нам серьезно все-таки вникнуть, что такое грех. На простом собрании, ну, не будем мы так, может быть, подробно объяснять. Думаю, где-то оно нужно. И в этой теме почему столько времени этому уделяется? Для того, чтобы потом показать, чтобы потом не было у нас сомнений, что только Христос – единственный Спаситель мира. Почему сегодня чуть ли не в ладоши захлопали, когда на каком-то съезде вот этих объединенных религий была провозглашена такая фраза «Не только Христос – Спаситель мира». И там захлопали, затопали. Не понимают, что такое грех, поэтому оно их устраивает, не только Христос. Невозможно. Но для того, чтобы это понять, все-таки нужно ужас греха где-то увидеть. Ведь Дух Святой над человеком тоже работает как? Вначале обличает о грехе, а потом показывает выход. Наверное, вы этот пример тоже слышали. Один проповедник, ну, по просьбе хозяев побеседовал со служанкой. Ну и дал ей такой совет, вот ты молись, Господи, покажи мне себя, ну дай мне себя увидеть, то есть, чтобы служанка молилась. Прошло время, проповедник приезжает, хозяин говорит, что вы со служанкой сделали? Она только плачет, она работать почти не может, что вы с ней сделали? Проповедник понял, в чем дело, опять беседует с ней, говорит, все, сейчас тебе надо другую молитву. Какую? Господи, покажи мне тебя. И душа ожила, да? Но все-таки сперва надо было увидеть себя, а потом уже тогда человек и правильно видит Христа. Поэтому так вот сегодня уж наберемся терпения, что у нас такая тема сегодня. Здесь по книжке дальше идет «Следствием греха» на 9-й странице буква «В». 9-я страница, буква «В». Ну, может быть, я еще чуть-чуть еще раньше. Вот тут за Иуду фраза есть такая, да? Братья, на практике, вот здесь как раз речь идет о том, что человек ожесточается. Да, на практике оно так и есть. Человек, когда идет путем греха, если он не кается, сердце его ожесточается. На практике в жизни все так быстро в нашей жизни не происходит. Вот мне это было интересно. За апостола Павла написано, он дважды о себе пишет, «Я сделался служителем». Хороший итог какой-то в жизни. Да? А за Иуду, как написано в перечне апостолов, Иуда Искариот, который сделался предателем. Да? То есть вот есть две дороги. Можно идти к Господу, делаться служителем, тружеником, ну, дитем Божиим. А кто-то делается от одного греха. Был вором, а сделался предателем. В общем-то, последний грех. Следующего ему не дано было уже сделать. То есть вот путь греха, это мы до обеда говорили, он вот ведет в тупик. Не у всех так ярко, как у Иуды, но он ведет в тупик. И вот теперь дальше мысль какая. А как же Бог отреагировал вот на все это? Бог отреагировал очень конкретно. Возмездие за грех – смерть. Это реакция Божия. Бог отреагировал тем, что изгнал Адама и Еву из сада Эдемского. Бог отреагировал тем, что в природе пошел разлад. Мы потом дальше будем говорить. Братья, и вот может быть такая мысль прийти, иногда так оно и где-то звучит, как будто Бог – автор всего этого. Мы помним, что Бог Адаму и Еве сказал. Адаму что Бог сказал за грех? В поте лица твоего будешь есть хлеб. Еве что сказал? в скорби будешь рождать детей. Братья, это Божья реакция на грех. Но чтобы нам понимать, что это не, ну как это лучше выразиться, это не желание Божие, это не Его благое изволение, не Он автор этого. Он вынужден был это сделать. Я сейчас пример приведу, и мы поймем. Допустим, в церкви обнаружился грех, за который нужно наказывать. Вот кто теперь выступает инициатором наказания, ну, отлучения, допустим? Церковь или грешник, ну, который согрешил, брат? Ну, обычно церковь. Братья, но это ложит, ну, как сказать, ну, да, всегда найдутся те, которые скажут, церковь виновата, служитель не беседовал, найдутся такие. Ну, а в целом-то не церковь ведь автор этого греха, да? А церковь выносит оценку этому греху, ставит все на место. Вот точно так же Бог. Не Бог причина того, что смерть вошла в мир. Вошли болезни, вошел труд, вошло, дальше мы будем говорить, разделение. Не Бог автор этого. Но Божья святость, она вынуждена была. В ответ на грех человека Бог был вынужден вот так отделиться. Для чего церковь отлучает? Ну, можно было оставить грех. Вот для чего мы вообще отлучаем от церкви? Как-то Николай Абрамович был в одной большой церкви, я не буду уже города называть, еще раньше очищение проводил, ну, а потом приехал к нам и делился. Говорит, большая церковь, 5 лет ни одного отлучения не было. Он говорит, как так может быть? Братья, мы обычно крещение считаем, да? А он вот немножко таким взглядом посмотрел. Говорит, 5 лет, большая церковь, ни одного отлучения. О чем это говорит? Вот мы, пресвитера, с вами служители. О чем это говорит? Что очень хорошая церковь или о чем-то другом это говорит? Наверное, о другом, да. Мы поймем на практике. В идеале, да, в идеале мы бы сказали, очень хорошая церковь, все. Но на практике оно по-другому получается. И это не наше желание, не служителей желание, да, не церкви желание, а это такова жизнь. И поэтому реакция Божья, она вот такая. Здесь не Бог ни в коем случае, чтобы у нас такой мысли не было. Вот Бог столько много наложил на человека, как Каин, в общем-то, и говорит. Каин как отреагировал? Наказание мое больше, нежели можно снести. Но Каин не прав совершенно, да. Бог лишнего ничего не положил на человека. Мне даже интересно здесь, вот давайте, может быть, откроем, посмотрим, как все-таки Бог осторожно, щадя человека, для того, чтобы возможность спасения сохранилась, как Бог говорит. 3 глава Бытие. И сказал, 14 стих. «И сказал Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми». Кого Бог здесь проклял? Змея. 17 стих читаем. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Кого здесь Бог проклял? Землю проклял, да? Вот видим, здесь Бог не проклинает человека. Удивительная милость Божия. Вот здесь открывается любовь Божия. Змей проклят. Земля проклята, поэтому земля и все дела на ней сгорят. Бог свои слова, ну так можно сказать, на ветер не бросает. Что Бог проклинает, то обязательно погибнет. Земля погибнет. Змей тоже будет осужден. Я думаю, здесь имеется в виду не тот змей, который ползал. Хотя и ему тут тоже досталось. Но тут больше именно сам тот, который стоял за этим змеем. И давайте посмотрим... 4 глава. Как Бог даже Каина щадит. 11 стих. Хотя здесь проклятие уже идет дальше. И ныне проклят ты от земли. Здесь Бог не говорит, что я тебя проклинаю, а ты от земли проклят. То есть даже здесь какая-то милость. Ну и мы видим, что оно, в общем-то, все. В конце, ну не в конце концов, а в потопе оно все полностью погибло. Вот как Бог все-таки щадил, как Бог все-таки переживает об этом, как... И что еще интересно, как Бог все-таки вся история человечества, вся история, предыстория, как Бог был озабочен тем, чтобы не было все-таки человек не был проклят. И даже давайте откроем последние два слова Ветхого Завета. Ну, стих, даже последний стих Ветхого Завета. «И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Да? Вроде бы уже земля поражена проклятием, а Бог все-таки щадит, Бог медлит, посылает потом, как мы увидим, Иоанна Крестителя, да, чтобы вот эти слова исполнились. То есть как Бог щадит человека? Как Бог щадит? Один человек, который обратился к Богу, как-то так выразился интересно. «Если бы у Бога было столько же терпения, сколько у его детей, то я бы в церкви никогда не оказался». То есть верующие его уже списали, что это безнадежный человек. Но, говорит, Бог меня не списал, Бог за мной ходил и привел меня. И вот здесь мы тоже, эту же историю мы с вами имеем. Давайте так немножко последовательно еще посмотрим, какой же разрыв произошел, в чем. Ну, первое, что на поверхности лежит, произошел разрыв между Богом и человеком. В чем он выразился? Когда грех был сделан, в чем выразился вот этот разрыв между Богом и человеком? До сих пор Адам и Ева, они ходили, вернее, встречались с Богом, беседовали с Ним. А вот теперь сделан грех. Какое поведение у человека? Человек прячется. Человек прячется от лица Господня. Убегает от него. А сегодня люди прячутся. Сегодня люди тоже прячутся. Только деревья немножко другие. Кто-то прячется за атеизмом. Попытка была прятаться неудачная. Кто-то прячется, говорит, меня в церкви обидели. И думает, что Бог ему ничего не найдет сказать после этого. Все, что человек спрятался от Бога. Вот меня обидели, вот мне внимания не оказали в церкви. Кто-то за этим прячется, ну, кто-то... Много, много всяких путей, где человек прячется от Бога. И в целом человек стал Богу чужим. Человек стал чужим Богу. И душевный человек, как апостол Павел и характеризует, он не уразумеет того, что от Господа. Ему Божье кажется чем? Ну, юродством или безумием. Человеку плотскому, ему Божье кажется непонятным, оно кажется ему безумным. Христос пришел в мир для того, чтобы послужить. А человеку как? Для чего человек, в общем-то, входит в мир, если он живет по плотским своим намерениям? Чтобы ему послужили. То есть во всем против, во всем не так, во всем по-другому, во всем человек идет другим путем. Как-то раввин один высказался, что Евангелие – это, ну, евреи, они же не признают Новый Завет. Говорит, Евангелие – это выдумка. И вот такой аргумент выставляет. Говорит, не может человек с распятия, с креста такие слова говорить. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. То есть плотской человек, душевный, он не разумеет того, что Божьего, да? Оно действительно, вот наш душевный человек, ну, разве справедливо, когда тебя распинает, вот такие слова говорить? Оно несправедливо, кажется. То есть у нас даже понятие справедливости неверное. То есть Христос выше этого встал. Он мог сказать, и мы это понимаем, что прости им, ибо не знают, что делать. И вот человек, он во всем, ну, во всех вопросах, сам по себе, он стал чужим Богу. Каин пошел от лица Господня. Ему показалось, что это самый лучший путь, самый лучший выход от лица Господня. И вот такое движение, оно всегда в мире есть. Да, где-то Бог останавливает по своей милости, где-то Бог кого-то возвращает, кто возвращается. А в целом направление человека, оно все-таки вот такое. Ну вот наши дети или внуки теперь уже. Какое одно из первых слов, которые они учатся говорить? Нет. Мне кажется, нет, они вперед даже говорят. Нет, и все. Вот откуда это в человеке? Братья, вот это наша природа, которая после грехопадения. Все, что Божье, все нам противно. Все нам, все оно не так, все оно не, все, все неправильно. Лот рассуждает, ангелы его выводят из Содома. Ну, казалось бы, все, беги. Нет, владыка, вот так оно сидит, так оно в нас сидит. То есть произошел разрыв между Богом и человеком. Братья, а разве у нас даже не бывает, мы уже дети Божьи, служители Божьи, разве у нас не бывает, что я Бога не понимаю? Не бывало у нас таких моментов? Наверное, бывало. Конечно, плохо, когда это с огорчением говорится, но иногда бывает, что мы действительно Бога не понимаем. И оно так есть. Бог откроет, Бог будет прав обязательно, но на какой-то момент бывает, мы не понимаем, «Господи, почему ты у меня это взял?» Или у того брата это взял, или еще что-то. Ну почему? Где-то мы не понимаем Бога. И бывает трудно, Богу приходится долго нас убеждать для того, чтобы быть понятым нами. Для того, чтобы быть нами понятым. О чем это говорит? О том, что разрыв произошел между человеком. То есть человек стал чуждаться Бога. Тут Бытие 3.10 написано. Враждовать и духовно ослеп. Дальше тут написано, произошел разлад в самом человеке. Братья, почему сегодня эту статистику, ее, в общем-то, умалчивают? Сегодня очень большой процент самоубийств. Откуда это все? Это как раз результат того, что человек внутри, у него разделение. Одни мысли влекут его туда, другие туда. Оно нам знакомо, когда мы каялись. Да оно и сегодня нам знакомо. Разве это не так сегодня, да? Одни мысли нас влекли сюда в общение, а другие нас пытались дома оставить. И так оно всю жизнь. И мы от этого устаем, нам от этого тяжело. Совесть где-то нас обличает. На подростковом или даже на детском, наверное, еще не на подростковом занятии, сестра проводила занятие и анкету такую составила. И один вопрос в анкете, что вы хотите на небе увидеть? Или, ну, что вы ждете от неба, так можно сказать, такой вот вопрос. Детям. Мальчик пишет, на небе не будет угрызений совести. Я когда, ну, она мне дала посмотреть, я когда посмотрел, даже не, ну, как-то мне не поверилось, что маленький ребенок, ну, 7-8 лет, а вот такие переживания в нем уже, на небе вот этого не будет. То есть он понимает, сил побеждать грех нету, грех влечет, и человек от этого страдает. И даже возрожденный человек, мы будем, ну, еще говорить, тоже от этого страдает, потому что искушения, они не кончились, и мы от этого страдаем. Но только тогда, когда мы покаялись, тогда уже Бог дает в этом победу, дает умиротворение, да, уже преобладает другое. А в этом мире человек вообще безнадежный. Среди молодежи самоубийство второе место занимает по смертности. Это просто уму непостижимо. Их учат, их лечат, их кормят, а вот такой вот итог жизни. От чего? От того, что внутри вот такой полный разлад в человеке. Человек не знает, зачем он живет. Это результат грехопадения, результат того, что Бог остался в стороне. Бог остался в стороне. А когда Господь в сердце нашем, я не хочу сказать, что тогда все будет гладко, все будет... Но совсем по-другому. В годы гонений на одно небольшое собрание пришли власти, и как раз получилось одна молодая сестричка, остальные все постарше. Ну и власти на нее немножко накинулись. Вот тебе разве тут, тебе надо развлекаться, тебе надо не тут, а ты тут с бабушками, тут на собрании, Бога славишь. Она слушала, они замолчали, ну, видимо, хотели ее послушать. Она говорит, если бы я вам дала тот мир, который у меня в сердце на 10 минут, вы бы мне его не вернули. и никто ей не возразил, никто. Они поняли, что что-то есть у нее, чего у них нету. Братья, я думаю, мы это тоже недооцениваем. Где-то у нас есть переживания, где-то мы устаем от переживаний за церковь. Понятно. И все-таки то, что мы имеем, братья, это великое приобретение. Вот этот мир, который в сердце. Как-то один харизмат, беседовали мы с ним, и он мне под конец такой откровенный вопрос задает. «Ты ночью спокойно спишь?» Я говорю, «Да». Ну, я понял, что он вообще не может ночью нормально спать. «Да, братья, мы тоже скажем, мы иногда ночью не спим». «Да, не спим иногда. Я тоже иногда не сплю. Но все-таки это редко бывает». Это бывает редко. И оно не безнадежно, даже если мы ночью спать не можем. Бывает. Но все-таки у нас есть надежда, у нас есть выход. А в этом мире человек сильно от этого страдает. Такая болезнь, как шизофрения, это же как раз и есть раздвоение личности. То есть человек внутри сам разделился. Разделился. И от этого люди страдают. Один брат встретил в городе, город небольшой, тоже встретил знакомого врача, старого уже психиатра, зав отделением даже. Ну и разговорились. И он его спрашивает, вот сейчас кризис как раз еще был, ну, как вот сейчас ваша больница? Он говорит, врач за голову схватился, говорит, столько больных, столько больных. Брат спрашивает, а в чем дело? Почему столько больных? Он говорит, подумал. Ну вот вы как врач, ну, объясните мне по-своему, почему столько больных в вашем отделении? Он подумал и говорит, у людей нет будущего. Братья, в этом у нас преимущество. В этом преимущество. Хотя хватает переживаний, хватает трудностей. У доброго служителя, может быть, сердце будет болеть, мы об этом слышали и на душепопечении. И все-таки у нас есть надежда. Все-таки есть у нас... то, ну, что Бог вот этот разлад, Бог его залечивает. Не то, чтобы полностью он устраняется, Бог его залечивает, этот разлад внутри нас самих. И сердце наше успокаивается. Вот сейчас в последнем журнале статья Бориса Яковлевича, может быть, уже кто-то читал, «Успокоенное сердце», да? То есть все равно Бог нас к этому приводит, кого-то, может быть, разными путями, все-таки все равно... Вот наше великое это преимущество. Следующий разрыв, где произошел? Между людьми. Ну, это тоже понятно. Адам с Евой уже стыдиться друг друга стали. Каин уже не просто постыдился, а уже убивает Авеля. То есть процесс пошел дальше. И сегодня точно так же. Братья, и то, что людей на земле стало много, или они живут сегодня в больших городах, это их избавляет от одиночества или нет? Вот в Москве, в метро, человек одинок или нет? Ну, я там редко бываю, но мне кажется, он там еще более одинок, чем в деревне даже. В какой-то деревне человек даже менее одинок, чем в метро, допустим. Это действительно так есть. И сегодня люди с этим борются. Сегодня люди придумают, сегодня бесчисленное множество увеселительных учреждений. Просто удивляешься. И люди все отдают все деньги для того, чтобы повеселиться. А вот так спросить, вот с каким сердцем вы уходите со своего веселья? Например, в 4 утра остановить человека, который отдал, может быть, 10-20 тысяч, повеселился, и с каким сердцем он уходит оттуда? Если мы его спросим, ты имеешь радость? Ну, он нас за ненормального посчитает, да, за такой вопрос. Потому что этот мир, он не может дать покоя, не может дать радости. Абсолютно не может дать. То есть между, разрыв между людьми. Когда дети еще в школе учились, приносят учебник истории. Листаешь его, и просто жутко становится. Когда сам учился, как-то вроде бы не понимал этого. Там половина параграфов на какую тему? Война, 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 война. Больше половины, да? Война, война, война. Вот итог, что человек получил в результате грехопадения. Вот такой печальнейший, печальнейший итог. Человек не верит друг другу. Один мужчина говорит: зачем я машину на себя оформил? Надо было на мать. Если на себя, значит, жена половину заберет. И вот в таком страхе люди живут. А нам, слава Богу, нам это неведомо. Я думаю, мы это мало где-то ценим. Что мы знаем, что наши жены нас ждут, может быть, иногда и изнемогают, но все-таки вот тех проблем, которые в мире есть, слава Богу, что мы их не имеем, что у нас этих проблем нету. Ну, можно еще без конца говорить. Конечно, братья, с одной стороны, то, что Бог где-то немножко раздвинул, отделил людей друг от друга, в этом тоже милость Божья. Вот здесь уже начинается вот эта истина проглядывать, что Божий суд в отношении человека, он везде имеет милость. Бог дал одежду. Люди стали стыдиться друг другу, разделились, Бог дал одежду. Если бы сегодня не было одежды, не было бы заборов, не было бы отдельных домов, вот эти коммунальные кухни, они немножко показали, к чему это приводит, да? То есть это милость Божья, что Бог нас немножко разделил. Даже в церкви. Если бы у нас были общие машины, общие дворы, все было бы общее. Братья, пожаров тушить, наверное, пришлось бы в церкви 10 раз больше, да? 10 раз больше. То есть это милость Божья. Где-то это суд Божий, с одной стороны, а с другой стороны, это милость Божья. Что Бог вот так отделил человека. Границы где-то они нас раздражают, а с другой стороны, Бог через это тоже в какой-то мере сдерживает распространение греха по земле. Все равно где-то оно сдерживается. Ну, на этом я, может быть, долго не буду останавливаться. Между человеком и природой произошел разрыв и в самой природе. То есть человек, когда мальчики были еще маленькие, книжка у них была интересная «Кто в лесу лишний?» Такая интересная книжка. И в конце вывод, что человек там лишний. Ни волк, ни лиса, никто, а человек там лишний. И это действительно так. Куда человек приходит, там после него остается на севере. Что сейчас люди после себя на севере оставляют? Иногда жутко посмотреть. Это и на Чукотке, и на Ямале также. Ужас. Почему? Потому что люди пришли туда. И не может человек с природой совладать. Он ее просто разрушает. Ну и, может быть, последний здесь момент. В самой природе тоже произошел этот конфликт. Хищники поедают друг друга, стихийные бедствия. То есть земля идет к своему концу и к своему уничтожению. Это все результат греха. Все результат греха. Ну и еще в человеке, вот под буквой «Г» можете последить, братья. Братья, мне хотелось, чтобы дома все-таки, ну, не дома, вот где мы сейчас вечером, вот эти места, которые здесь есть, ну, нашли бы мы время посмотреть их. Хотя бы такое домашнее задание небольшое, чтобы нам легче. Потому что у нас нет возможности читать здесь, нету такой возможности. Здесь дальше. Грех разрушает, изменяет направленность любви человека. То есть человек еще любит, но кого любит? Любит самого себя, да? Самого себя любит. Особенно мужчины говорят: я никому не верю. Кому верю? Себе. Ну, мужчины так чаще всего говорят: я никому уже не верю, я верю только себе. А человек от этого тоже несчастный, от того, что он верит сам себе. Я еще молодым был, оказался на комиссии на административной, и тогда у нас, я его даже не знал еще, новый молодой КГБшник только появился в городе, и вот он сидел там, смотрел на меня, вопросы задавал, я даже его не знал еще. Я для себя вот так, глядя на него и слушая его вопросы, я один вывод только сделал, что он ни одному моему слову не верит. Ну, другие там сидят, они все равно как-то еще более нормальные отношения у них. Думаю, а этот человек, он моему слову вообще не верит ни одному. Потом я уже узнал, кто он такой и что. А вот так анализируя, братья, человек, который никому не верит, он счастливый или он крайне несчастный? Он крайне несчастный, который любит только себя или верит только себе, это крайне несчастный человек. Крайне несчастный человек, который верит только себе. И вот к этому грех и направляет человека. Люби себя, живи для себя. Все себя поставить в центр. Человек пишется с большой буквы, Бог с маленькой. Это не только атеизм, это дух в мире, в общем-то, давно, от самого грехопадения такой дух в этом мире. Грешник самолюбив, а в итоге погибает от этого. Человек грешный любит мир этот со всеми его удовольствиями и прелестями, а в общем-то понимает, что это погибель. У нас один человек стал отходить от церкви, я не помню, или же мы отлучили на тот момент, или как, я поехал в шиномонтажку, ну и пока мне колесо делали, этот человек, он, ну, город небольшой у нас знает, и меня знает, и того бывшего брата знает. И он говорит, вот куда он лезет? Мы-то выросли, мы другого не видели. А он же у вас был, он же другую жизнь попробовал. Куда он опять лезет? Вот с таким сожалением как бы. Куда он опять лезет? Да, братья, вот мир он таков. И любит грех, и выходить не хочет. А все равно туда опять лезет. Вот это делает грех, он всю направленность, все в человеке. Ну и потом под буквой «Д» здесь дальше написано, что человек стал рабом дьявола. Это в полном смысле слова. Ну, может быть, не у всех так прямо рабом греха, рабом страстей, а в общем-то за всем этим стоит дьявол. И человек от этого страдает. От такого господина, братья, как мы вот так себе, ну, представляем, легко иметь вот такого господина? Крайне тяжело иметь такого господина. И мир, он стонет от этого. Мир стонет, мир изнывает, а выхода как будто не видит. Как будто не видит. Не принимает, не соглашается. То есть человек оказался в безнадежном состоянии. Вот здесь в другом материале еще немножко подробнее, я несколько слов отсюда возьму. Что человек оказался связанный, ну, сатана над ним господствует, грех и смерть. То есть вот такие три проблемы, перед такими тремя проблемами оказался человек после грехопадения. Дьявол господствует над ним, грех господствует и смерть. И поэтому, братья, вот когда это смотришь, все видишь, тогда понимаешь, что никакими добрыми делами, никакими стараниями с этими проблемами человек справиться просто не может. И поэтому, чтобы у нас никогда никаких сомнений не было, бывают иногда вот такие мысли где-то, ну, искренне человек верит, ну, не в Христа, а так, ну, Бог как-то уж его помилует. Братья, это невозможно. Без Христа спасения просто нету. Потому что спасение не от мыслей наших, которые человек поменял, допустим, в какую-то религию перешел. Даже не от того, если человек какой-то грех оставит, от этого он не спасется. От этого рабом дьявола человек не перестанет. Если он своей силой воли бросил курить, допустим, ну или кому-то пить удалось бросить, кому-то с иглы удалось уйти. Есть такие редкие случаи. Оно его не делает свободным. Оно не решает всех проблем, а это делает только Господь. И поэтому здесь коротко так, третий пункт, так бегло немножко посмотрим с вами здесь, как раз чтобы нам на нем не задерживаться. Подготовка спасения. То есть с этой проблемой мог справиться только Господь наш Иисус Христос. Только Он Бог, и только Он с этой проблемой мог и справился, только Он с ней. Другого пути просто нет, это просто невозможно. И поэтому Бог, мы уже это обетование немножко разбирали вчера, что семя жены сотрет голову змея. Братья, только Господь вот с этой проблемой может справиться. Никто из людей с этой проблемой не справится. Но для этого Христу тоже недостаточно было просто слово сказать или еще, да, для того, чтобы в каком-то гимне молодежь так поет, или в стихотворении, я сейчас не помню, что для того, чтобы мир сотворить, Бог сказал слово, а для того, чтобы меня спасти, Христу пришлось прийти на эту землю, прийти пострадать, пришлось вот этим путем пройти. Вот насколько это трудно, и в то же время, насколько это величественно. Ну, здесь вот так коротко, немножко как бы догматика о Христе коротенькая. Ну, так бегло посмотрим. Родословие Мессии. Братья, родословие в Библии, они нас иногда, мы их пропускаем или мы уже не пропускаем их? Не пропускаем. Хорошо. В них очень много есть доброго и интересного. И если нам они мало говорят, то для евреев это очень важный момент. Сколько евреев свидетельствовали, что покаялись от первой главы Евангелия Матфея. Одного свидетельства еврея читал, он пишет: «Когда я начал читать Новый Завет, после всех предрассудков и запретов, добрался до Нового Завета и сделал для себя откровение, что Христос-то, оказывается, не христианин, а еврей». Вот нам это понятно вроде бы, да, и нам скучно там читать эти 14 родов, но а вот для него это так было, что Христос же еврей, он еврей. Поэтому Бог дал Господу Иисусу Христу нашему место в родословной. То есть Христос истинно человек и истинно Бог. И вот Он с этой проблемой греха и смерти мог справиться. Вот это удивительное чудо Божие. Он и Бог, и человек. И для этого Ему нужно было войти в родословную. У нас, например, сегодня для удостоверения личности есть паспорт. А у евреев вот так... Для чего Иосифу с Марией надо было идти записываться в свой город? Почему нельзя было это сделать в Назарете? Братья, родословная – это удивительный паспорт человека. Родословную не придумаешь. В Назарете можно было придумать родословную свою. А в Вифлееме, где родились твои прадеды и прапрадеды, там Иосиф ничего не мог придумать. Там надо было только правду говорить. Поэтому этот римский цезарь, он хорошо разбирался в этом. Вот приди в Вифлеем, и вот там ты запишись. Там ты лишнего не наговоришь. Там все знают твоих предков. Вот так оно в то время было. А сегодня у нас паспорт, конечно, есть. Поэтому родословиями мы сильно не занимаемся. А там оно было вот так. Через родословную человек... Ну, определял как бы, ну, как можно сказать, устанавливалась личность человека. И вот Богу было угодно, что у Господа Иисуса Христа тоже есть родословная, которая тоже восходит к Адаму и идет к Богу. С одной стороны, Он Сын Божий сотворенный, единородный, а с другой стороны, Он Сын человеческий. Вот это удивительное чудо Божие. Вот такого Спасителя мы... Такого Спасителя мы с вами имеем. Ну, и еще несколько моментов, какие в подготовке к нашему спасению играли роль. Это Бог дал закон. Иногда так понимают, что закон был дан для спасения человека. Нет. Закон был дан Богом несколько причин. Вот здесь они записаны, несколько причин были даны. Во-первых, закон открывал святость Божию, стандарты Божьи. Братья, я бы сказал, закон – это самое малое. Это не то, что предел совершенства, что вот я закон исполню, и я теперь... Братья, если я уголовный кодекс не нарушаю, я что, сильно хороший гражданин уже или нет? Да не очень-то, да? Еще тюрьма плачет, но я еще не нарушил. А, допустим, Герой России... Это уже другой берег, да? Поэтому иногда вот мы так думаем, ну, соблюсти бы закон, да? Во-первых, мы и это даже не можем. А во-вторых, даже если бы человек соблюл закон, это самое-самое минимальное, что Бог только мог потерпеть. Вот поэтому церковь, поэтому Новый Завет, он имеет больше. Поэтому Христос говорил, Моисей говорил так, а я говорю вам больше, да, то есть Христос к большему повел, не к тому, что в Новом Завете закон не имеет никакой силы, Господь нас больше повел, Он гораздо больше дает. Ну, еще закон для чего был дан? Чтобы сдерживать растление человека, ну, это понятно, это может быть больше земная причина такая. Сегодня тоже, если бы радары не стояли на дорогах, мы бы знаки замечали или нет? Ну, не очень-то, наверное, замечали, да? Ну, так, такие мы люди, так оно есть. И Бог это видел. Еще закон, что делал, обнаруживал греховность человека и осуждал его. Братья, теперь, когда есть закон, никто не может сказать, ну, совесть. Иногда нам в церкви приходится с таким сталкиваться, а меня совесть не судит. Приходилось? Приходилось, да. Мы тогда говорим, ну, если тебя не судит, ну, есть же порядки в церкви, да? Есть какие-то установления, и поэтому все равно какие-то меры принимаем. И вот здесь также Бог установил закон для того, чтобы его требования, пусть даже минимальные, но чтобы они были твердо и конкретно обозначены. Для этого дан закон. Еще в законе, вот тут дальше идет, за жертву и все, для того, чтобы, когда придет Христос, чтобы люди были приготовлены. Братья, вот когда Иоанн Креститель пошел на свою миссию, крестит для прощения грехов. Можно сказать, он крестил, но он понимал, что что-то в его служении не хватает. Как истинный еврей, думаю, что он это хорошо понимал. И вот когда он увидел Христа, вот тут Иоанн Креститель все понял, и поэтому у него какой возглас вырвался? «Вот Агнец Божий, вот ради чего я вас крещу в прощение грехов, вот этот Агнец». Евреи настолько были Богом приучены, что за грех смерть, Агнец пасхальный, ну и разными жертвами, настолько это было, можно сказать, в ихнем сознании. А здесь Иоанн Креститель крестит, и вроде бы никакой жертвы, да? Но эта жертва, она была, только она была открыта в свое время. И когда Иоанн это увидел, он восклицает и такие замечательные слова говорит. Вот Агнец Божий, вот. То есть к чему Бог народ израильский приучал, вот теперь они это видят. Вот в Иисусе Христе они видят это исполнение. Вот так Бог готовил человека, готовил человечество к тому, чтобы... Ну, еще несколько минут есть у нас. И еще Бог давал духовный опыт праведникам Ветхого Завета. Давал им уже духовный опыт. Когда они боялись Бога, Бог давал им благословение. Взять книгу судей. Кажется, ну сколько можно отпадать от Бога, да? И все-таки это бесценный духовный опыт, который накапливал народ израильский. Отвращаясь от Бога, что будет в жизни? Будет плохо. Приближаясь к Богу, что будет? Будет хорошо. И вот этот опыт Бог в народе израильском, ну, прививал. И они понимали. У Давида уже, ну, может быть, не только у Давида, был уже опыт прощения. Он говорит, возврати мне радость спасения твоего. Да? То есть Давид это уже понимал. Вот так Бог в Ветхом Завете готовил народ, готовил людей к тому, чтобы... Они могли принять Мессию, могли принять Иисуса Христа. И еще один вопрос отвечу и помолимся. Братья, а как быть с праведниками Ветхого Завета в отношении ихнего спасения? Такие вопросы, наверное, возникают. Мне так понравилось, как брат объяснял, когда мы тоже были на курсах. Он говорит, вот мы, наверное, все это испытывали, может быть, сейчас меньше, ну не может быть, а меньше, очередь. Бывают такие учреждения, где надо с вечера занимать очередь. И вот праведники Ветхого Завета, они тоже похожи вот тем людям, которые вставали в очередь за прощением, за благодатью Божией. В этой очереди они должны были закон соблюдать, должны были агнцев приносить в жертву, но это все-таки была очередь. То есть спасение еще не было дано, оно не было явлено, потому что оно явлено во Христе. Но стоя в этой очереди и умирая в ней, Бог им засчитывал верою, Бог им засчитывал прощение, засчитывал им жертву Христа, так можно сказать. Они вставали в эту очередь. Нам в эту очередь вставать не нужно. Сегодня дверь благодати открыта. А они, стоя в этой очереди, и Бог им засчитывал. А те, кто отвращались от Бога в Ветхом Завете, они в эту очередь не вставали. Написано, верою Авель принес жертву лучшую, а Каин... А за Каина не написано, да? Верую Енох, а за других не написано. Верую Ной, а за других не написано. То есть это деление уже и тогда происходило. Просто они стояли в очереди, они еще не видели этого спасения. Ну, а Бог им засчитывал. И они также в 11 главе послания к евреям, они в этой очереди уже записаны, они уже там есть. Помолимся.